Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Курпатов. Лекция «Ходячие мертвецы. Открывая себя заново».
Здрасте. Да. Все так строго на меня смотрят. Я чувствую неловкость. Я предлагаю начать рассуждать с некоторого парадокса. Парадокс, на мой взгляд, состоит в следующем. У нас человек один. Ну, как вид. Homo sapiens. Есть какие-то отличия, но в целом один. При этом теорий психологических и прочих, описывающих человека и что он собой представляет, огромное множество. Что является, на мой взгляд, некоторой странностью, согласитесь. Но нет уже разных теорий, объясняющих, что такое медведь там, например, да? Или там курочка-ряба. Да? Ну вот курочка-ряба там несет яйца. В общем, все понятно. С человеком возникает какая-то странная сложность. На самом деле существовало всего, ну это моя личная точка зрения, две такие научные попытки что-то понять с человеком. Одну произвел Иван Михайлович Сеченов своими рефлексами головного мозга и дальнейшими исследованиями, которые он проводил, элементы мысли и так далее. Это поистине блистательные работы, и вообще непонятно, как можно было в XIX веке настолько тонко уловить взаимосвязи мышления и работы психики. По сути дела, он первый, кто объяснил нам, что поведение – это вовсе не то, что мы налично наблюдаем вот в поведении человека, а это вся работа его мозга. Ну, Ивана Михайловича не было функциональной магнитно-резонансной томографии для того, чтобы попасть внутрь этого мозга. Вторая такая попытка, заявка на победу принадлежит Льву Семеновичу Выгодскому, выдающемуся психологу, который, к сожалению, рано умер. Я его пережил уже на 5 лет. Можете представить, насколько он в молодом возрасте нас покинул. Это культурно-историческая теория, и Выгодский шел от понимание того, как культура, образование, воспитание садится на мозг человека и как она превращает его в человека. Но он тоже не закончил, собственно говоря, свою стратегию. Дальше появилось большое количество, назову их неделикатно, шарлатанов, которые попытались сделать психологию на одном каком-то феномене. Если вы возьмете любую психологическую теорию, то вы увидите, там в основе лежит один какой-то феномен. Ну, условно говоря, взяли сексуальность, положили в основу, дальше накрутили все вокруг, получили психоанализ. Взяли чувство беззащитности и тревоги, которые есть у всякого ребенка, который приходит в этот мир. Покрутили, повертели, получили индивидуальную психологию Альфреда Адлера, получили невротическую личность Карен Хорни и так далее. Взяли мышечные блоки, мышечное напряжение, телесное поведение. Покрутили, повертели и выстроили вокруг этого огромное здание телесно-ориентированной психологии Вильгельма Райха, Александра Лоуна и так далее. Я могу продолжать так достаточно долго, показывать вам один феномен, ну, там, когнитивность, например, да? У нас же есть в голове когниции, как шутят психотерапевты. У него в голове нет когниций, это на дебил. Ну вот у нас есть когниции, да? Можно поставить в центр и вокруг него все накрутить. Вся фишка в том, что эти люди все берут что-то реальное и потому работающее, но не объясняющее всего. Я называю это эффектом перспективы, когда вы берете какой-то феномен и смотрите с его позиции на все остальное, что ну, вас окружает в психическом, в поведении человека и так далее. Если я беру сексуальность, тут у меня сексуальные фантазии, желания, тут какие-то оговорки, тут, понимаете, юмор, который весь связан с сексуальностью там, и так далее, а там где-то вдали уже все остальное, там когниции те же, телесное поведение и так далее. И они такие маленькие, как, знаете, в бинокль. И кажется, что все очень непротиворечиво и все объясняет. Я не помню, это кто-то пошутил, что он говорил с Адлером и говорит, что вот такой случай там, и так далее. И Адлер четко его весь разъясняет и говорит, что это вот точно комплекс неполноценности и все вот это вот. Вот. Он говорит, откуда вы это знаете? Он говорит, это говорит мой огромный терапевтический опыт. И он говорит, и, видимо, этот случай тоже в него теперь входит. Да? После того, как мы получили какую-то объяснительную модель, основанную на чем-то реальном, мы страдаем вот этой вот потребностью с помощью нее объяснить все остальное. И в результате все, что касается нашего понимания человека, и сейчас я имею в виду не только психологию, не только психотерапию, не только философию, философскую антропологию и так далее, я имею в виду вообще все наши представления о человеке, они представляют собой огромную такую башню вавилоновскую, понимаете, с огромной дискуссией там всех этих разных представителей и так далее. Почему так происходит? Ну, странно. Задумайтесь. Самое главное, что у нас есть, человек. Надо изучать, надо собраться. Нужно вообще понять, о чем идет речь. Непонятно. Почему? Что такое? Ответ вообще, ну, лежит на поверхности. Я вот все время не буду открывать никаких тайн. Просто буду говорить, как есть. Знаете, почему в наших мозгах можно безнаказанно копаться? Да, все правильно. Там нету чувствительных нервов. Да? Природа предусмотрела для нас чувствительные нервы. Ну, вот чувствительность, да? Только в тех частях, где это важно. Ну, у нас есть на коже, потому что мы соприкасаемся с действительностью, понимаете? Там в суставах для того, чтобы мы чувствовали, как они сгибаются. Там во рту, да? Потому что мы же должны понимать, что туда попало. А в голове зачем? Не надо. Не предусмотрено. Нам не надо было эволюции готовить нас к тому, чтобы мы изучали, что у нас там говорит. Ну, я так шучу про мозг, да? Но вы подумайте, вы бы знали, что у вас есть селезенка, если бы вам про это не рассказали? А поджелудочная железа? А кишечник? Даже сердце и легкие вы бы не знали, если бы вам не рассказали про это. Потому что эволюции, зачем звери учить знать, что у него есть легкие? Он что с этим сделает? Устроит себе этот, как его, трахеостомию какую-нибудь? Нет. Это абсолютно бессмысленное знание. Мы ничего не знаем про то, что, к чему эволюция нас не готовила. А она нас не готовила к познанию самих себя. Вы можете себе представить эволюцию, которая думает, боже, если этот субъект не осознает себя, я прожила, понимаете, мою эволюционную жизнь зря. Нелепо. Ей абсолютно неинтересно. Она не готовила нас к тому, чтобы мы с вами себя поняли. Нету способа. Есть огромное количество вещей, которых нас эволюция не готовила. Она нас не готовила к познанию, например, микромира, атомов, молекул там, и так далее. И почему постоянно физики говорят квантовые парадоксы, понимаете, коты Шрёдингера, там, то с ними то живы, то не живы, понимаете, и так далее. Квантово-волновой дуализм и прочее. Почему? Потому что нас природа не готовила к такой реальности. И она не готовила нас к тому, чтобы мы познали свое собственное сознание. У нее не было такой задачи. Если вы вспомните, такая есть теорема Гёделя о неполноте, он говорит, что любая система содержит внутри себя элемент, который недоказуем изнутри нее самой. И вот она кажется совершенно непротиворечивой. Но секрет вот в этом ключевом звене не содержится внутри системы. Мы пытаемся понять сознание изнутри сознания, собственно, сознанием, и просто ходим по кругу. Это огромная, собственно говоря, проблема, которую мы не отдаем себе отчет. Нам кажется, что мы сейчас поднапряжемся, проведем миллион исследований и выясним, кто мы такие. К сожалению, мы этого сделать не сможем. Соответственно, сегодня я попытаюсь рассказать про одну единственную вещь, самую важную, потом я дам рекомендации, как ей воспользоваться, которая, собственно говоря, нам открывает щелку. Вот прямо будем смотреть совсем чуть-чуть. Но прежде всего я должен вам сказать вообще про священный грааль познания. Я сегодня должен как-то выступить же, да, правильно, мощно. Священный грааль. Священный грааль познания – это наша с вами, это наша способность видеть противоречия. Потому что в конструкции, при которой мы сталкиваемся с реальностью, которой не подготовлены, увидеть сбои в этой матрице мы можем только в том случае, если мы способны действительно сформировать противоречия. И эти противоречия сыпятся у нас в огромном количестве. Я уже, наверное, здесь рассказывал. Ну, и это нету учебника по психологии более-менее толкового, который бы про это не упоминал про этот эксперимент. Эксперимент, проведенный Бенджамином Либетом еще там в начале 70-х, по-моему, 72-й или 73-й год, в котором он показал отсутствие свободы воли. Ну, эксперимент на самом деле очень простой. Три датчика на голову, на запястье, значит, на нажатие. Дальше пациент смотрит, ну, испытуемый смотрит на круг, по нему бежит зеленая точка, и у него задание – запомни, где зеленая точка, когда решишь пошевелить рукой. Ну, там бежит же стрелок. И человек это говорит, нажимает, говорит, вот я запомнил. Дальше есть показатели. Когда точка, да, когда он принял решение, мозг, да, датчики отведения с мозга, и запястье, когда нажал. Ну, какая последовательность? Ну, понятно. Решил нажать, правильно? соответственно, точку определил и нажал. Но выясняется, что тогда, когда он определил точку, его мозг уже полсекунды как решил нажать. Еще 0,2 секунды нужно для того, чтобы нажать. Но решение о том, что нужно... я думаю, что я решил. Моя свобода воли. Я принимаю решение. Оказывается, что датчики с головы, когда я еще не понял, я еще не знаю, мозг уже знает. –